Доброго утра всем, кто хочет жить долго и счастливо, тем более, что ведические знания сполна дают нам понять, как это сделать. И сегодня мы продолжаем наш разговор про аюрведу для женщин, разберем естественные пути омоложения и детоксикации, поможет нам в этом Роман Лихачев, сертифицированный Российским университетом дружбы народов, специалист по аюрведе, автор ведущих курсов по аюрведе и автор проекта «Аюрведа. Суть здоровья». Дорогие слушатели, у вас сегодня есть уникальная возможность разобрать какие-то ваши вопросы, может быть, проблемные ситуации в прямом эфире. Доктор аюрведа вам в этом поможет, поэтому не стесняйтесь, оставляйте свои вопросы на сайте vedradio.fm или присылайте их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте, здравствуйте.
Спасибо, что вы сегодня с нами на связи. У нас уже вторая встреча, которая помогает нам разобраться в секретах здоровья, как сохранить свою молодость. И сегодня мы вновь поговорим про пути омоложения. И у нас заявлено в теме, что мы бы хотели разобрать взаимосвязь питания, образа жизни и качества кожи. Действительно ли это связано и как это все привести в баланс? Вот такой вопрос я хочу вам задать.
Да, это очень хороший вопрос. В каком-то смысле можно сказать то, что кожа является зеркалом здоровья человека. Потому что когда человек испытывает какие-то проблемы со здоровьем, то зачастую организм он вынужден на чем-то экономить. Есть жизненно важные, критически важные узлы и органы в нашем теле. Это мозг, это сердце, печень, почки. Да? То есть если там ухудшение работы, даже небольшое, может привести к очень печальным последствиям. Но есть что-то такое, что если немножко поменьше получит и немножко похуже будет уход за этим, то в принципе ничего страшного не случится. Это кожа, это волосы, это ногти. Ну, я думаю, вы, Анна, замечали то, что ну вот ты не выспишься немножко, там как-то не поешь, и, скорее всего, как-то кожа немножко потускнеет, может быть, какие-то небольшие воспаленницы появятся сразу, да? Есть такое у вас?
Ну, как-то у меня, Бог миловал, здоровье более-менее нормально, но я думаю, с возрастом эти проблемы, они обычно усиливаются.
Очень многие жалуются, да, то, что немножко, ну, небольшое какое-то нарушение образа жизни, оно сразу отражается на коже. Ну вот, особенно часто со сладким. То есть вот, поесть сладкого, но и немножечко обсыпает лицо. Вот. И ну, здесь важно понимать, что аюрведа, знаете, вот в чем-то аюрведа, она очень простая дисциплина, и она возвращает нас всегда к одному и тому же. А аюрведа объясняет, что здоровье – это единое. Это что-то одно, это что-то целостное. То есть нам не надо заниматься в сущности отдельно здоровьем кожи, или там здоровьем волос, или каким-то косметическим уходом. Нам нужно заниматься здоровьем в целом. Вот. И в зависимости от того, какая доша, она в дисбалансе, в зависимости от того, с какой дошей есть проблемы, ну, то и будет с кожей. Самая проблемная кожа, самая такая проблемная доша, прошу прощения, которая больше всего, чаще всего встречается у людей, это, конечно же, вата доша. И вата доша дает сухость кожи, дает такую, скажем, ее шершавость. Вот, знаете, как шершавость, как вторая стадия сухости. То есть, вот если вы, допустим, в сезон, когда лето заканчивается, начинается осень, и какие-то начинаются заморозки, такие первые, и вот человек все еще ходит без перчаток, без варежек, он может обратить внимание, что у него высохла, стала сухой, грубой, шершавой тыльная сторона ладони. А если он как-то не начнет ее мазать кремом или маслом, то может она даже потрескаться, и будут такие сухие трещины. Бывало с вами такое?
Да, особенно в зимний сезон это часто происходит.
Да, вот это так работает вата доша, так действует вата доша. И наша тыльная сторона ладони – это наиболее ну, такой вот хороший пример, чтобы объяснять, да, наиболее наглядный пример. Но, в принципе, так происходит по всему организму. И для того, чтобы работать с этим, аюрведа рекомендует промасливание. Вы знаете, когда я предлагаю своим студентам промасливать, оказывается, у них была очень сухой, они, может быть, даже не вполне это осознавали, потому что, ну, ты просто привык, кожа и кожа. Как ты поймешь, что она сухая? Вот, никак особенно, да, вот просто такая кожа, как есть. Но потом ты начинаешь промасливать кожу и начинаешь видеть, что кожа, она как будто бы пьет это масло. То есть ты берешь, ну, набираешь в ладошки масло, начинаешь размазывать по телу, и масло, оно как будто бы вот как вода сквозь песок, да, раз и усосалось. Потому что каждая пора – это такой маленький ротик, и через каждую пору организм может есть. И вот это масло, оно все вбирается в тело, и раз его нету, человек снова зачерпывает масло, снова втирает в кожу, снова его нет. И вот только на третий, в некоторых запущенных случаях на четвертый раз масло начинает стекать дальше. То есть вот так много людей, они накапливают качество сухости. А качество сухости, оно, ну как бы в вата-доше есть как бы первичные качества, такие родительские. И второстепенные, которые следуют как следствие, такие дочерние. Вот. И первичные качества – это холод и сухость. Вот ты, когда зимой выходишь на улицу, то кожа сохнет. Почему она сохнет? Потому что вата-доша имеет природу холода и сухости. Если увеличить холод, то сухость увеличится естественным образом, потому что одно за собой тащит другое. Точно так же, если человек тощий от природы, то он будет мерзнуть. Он будет более склонен к тому, чтобы мерзнуть. Почему? Ну, потому что вот эти качества, они как бы родственны. Они близки, на самом деле. И есть достаточно много таких второстепенных качеств, которые как бы следуют за вот этой холодом и сухостью. Это грубость, это шершавость, такая шероховатость. Склонность к тому, чтобы образовывались морщины, склонность к тому, чтобы кожа трескалась, потому что, естественно, что сухая кожа, она теряет свою эластичность. Понятно, да, вот обо всем, о чем я сейчас говорю?
Да, в целом это, я думаю, такие базовые вещи. Интересно узнать, что же с этим делать тогда.
Да, и аюрведа, она очень четко говорит то, что надо промасливаться. Надо промасливаться, надо использовать масло. Причем, ну, фактически, чем можно увлажниться? Можно увлажниться только двумя вещами. Это вода и жир или масло. Больше ничего нет в этом мире, чем можно увлажниться. Вода тоже увлажняет, но, как вы понимаете, вода высыхает. Вот, конечно, у всех была такая ситуация, то, что губы сухие, и вот ты облизываешь эти сухие губы, и вроде как помогает. Но потом губы очень быстро снова становятся сухими. Да, Анна, бывало с вами такое?
Да, да, согласна я. Частая ситуация.
Вот. Конечно, конечно. И поэтому есть специальные гигиенические помады, но на самом деле можно просто взять масло, вот буквально любое, на котором ты готовишь, тоже смазать губы будет не хуже. И есть масло, есть жир. По сути дела, это тоже жидкость, тоже увлажняет, но только в отличие от воды не высыхает и не испаряется. На самом деле тоже высыхает и испаряется, но очень-очень-очень-очень долго. Вот, поэтому ты можешь промасливаться и быть увлажненным долгое-долгое время. И если мы возьмем современные косметические средства, уходовые, также для увлажнения, то мы увидим там водожировую эмульсию. И, ну, что это такое? Это вот когда ты берешь масло и берешь жир в домашних условиях, пытаешься их смешать, то не получится, потому что жир, он более легкий, а вода более тяжелая. И вода, она уйдет вниз, а жир уйдет вверх. Будет как две жидкости, которые не смешиваются. Ну, я думаю, вы помните из курса физики, тоже наверняка вам что-то в школе такое рассказывали, может быть, даже дома какие-то опыты ставили по смешиванию воды и какого-нибудь масла. А вот эти покупные крема, они таким образом замешиваются, что получается так называемая водожировая эмульсия, и они смешиваются. То есть фактически, когда ты покупаешь крем, там, неважно где, там, начиная от Литуали и заканчивая в любом другом косметическом магазине, любой крем – это смесь жира и воды. Там могут быть, конечно, дополнительные всякие компоненты, но вот в своей основе – это жир плюс вода. И вот дальше, в чем самый такой коварный подлог, в чем коварная ложь косметических компаний? Они говорят то, что не надо промасливать кожу, не надо масло мазать на кожу, потому что масло якобы кожу сушит. Но это очень распространенный такой миф, наверняка вы что-то такое слышали.
Да, потому что, видимо, им хочется побольше продать своего продукта, верно?
Абсолютно верно. Причем вся, скажем, ирония, даже такая, знаете, злая ирония ситуации заключается в том, что вот типа масло, которое у тебя есть дома на кухне, на котором ты готовишь, оно якобы будет сушить кожу, а вот эти покупные крема, которые состоят из воды плюс жир, они почему-то сушить кожу не будут. Конечно же, это все ерунда, конечно же, масло, оно не сушит кожу. Единственное исключение есть, когда возникает такая иллюзия, то, что кожа, она как будто бы действительно кажется, что сохнет, но на самом деле это не так, это когда кожа настолько сухая, что масло даже внутрь не может проникнуть. Но обычно это не про лицо и не про руки, обычно это про такие, скажем, уплотненные участки, когда ну, такая вот роговая, как бы практически роговая такая вот уже из сухой кожи прослойка, что-то типа мозоли. Ну, как вот, допустим, если пятки промасливать, то поскольку пятки, они, ну, там такая сухая, большое скопление кожи, в том числе уже омертвевших клеток, вот эти вот у масла у него большая вязкость, чем у воды. Поэтому если у вас есть какое-то такое уплотнение, и вы хотите его размягчить, то его сначала надо пропарить в горячей воде, потому что вода лучше проникает в плотное. А потом уже, когда это такое распаренное, размоченное водичкой, вот тогда уже можно это промасливать. И в аюрведе, конечно же, есть целый ряд масел, которыми можно использовать, которые вы можете использовать, которые хорошо работают. Есть более профессиональные масла, ну, естественно, более высокой цены, и именно они позиционируются как лечебные. Хотя, в принципе, для ухода их тоже можно использовать. Но прежде всего это масло Махонарайана. Я думаю, это самое такое известное масло в аюрведе. Оно используется для того, чтобы убрать вату-дошу. Ну, отовсюду, на что ты это масло наносишь. То есть, в частности, используют для того, чтобы не болели мышцы, используются, чтобы не болели суставы. Если есть переохлаждение, если есть спазмы, если есть какой-то вот недостаток заботы, недостаток ухода, то масляный массаж с маслом Махонарайана, он очень благоприятен. Также это масло в виде микроклизм вводится в понятное место человеку. И человек какое-то время держит это масло внутри, ну, до тех пор, пока держится, пока получается. И через прямую кишку, через слизистую прямой кишки, оно впитывается в организм и тоже очень благоприятно, очень хорошо снижает вату. Потому что фактически толстый кишечник, прямая кишка – это дом ваты-доши. Если работать с ваты-дошей, то лучше всего через прямую кишку. Вот, это очень эффективные методики. И вот называется басти в аюрведе. Ну вот, также вот любые, скажем, воздействия на прямую кишку, они могут будоражить сильно вату-дошу, поэтому без большой необходимости лучше не надо. Что бы там вы ни думали, не делать, тем не менее. Ну вот, и в целом в аюрведе масла, они могут иметь либо согревающее, либо охлаждающее свойство. Вот, я так понимаю, Анна, у вас нет склонности к каким-то кожным воспалениям, правильно?
Да, может быть, даже больше к сухости иногда бывает склонность.
Да, вот в этом случае очень хорошо подойдет для людей, у кого нет воспалений, но есть склонность к сухости. Это кунжутное масло. Кунжутное масло – это такое, знаете, ну, наиболее стандартное из простых растительных масел в аюрведе. Ну вот. Чаще всего именно на кунжутном масле делаются аюрведические всякие масла, то есть кунжутное масло – это основа, дальше в нем там вывариваются или как-то смешиваются всякие другие масла, ингредиенты, лекарственные травы, иногда минералы и так далее. Ну вот, если воспалений нет, есть сухая кожа, пользуйте кунжутное масло, будет вам счастье. Если же у вас такая ситуация, что воспаление все-таки есть, кунжутное масло, оно может обладать некоторым таким дополнительным воспаляющим действием, потому что оно прогревает и очень хорошо проникает. Если у человека там его регулярно обсыпает, он начинает промазываться кунжутным маслом, его может начать обсыпать чаще. Что же делать в такой ситуации, спросите вы? А я вам отвечу. В этом случае надо брать масло без воспаляющей активности, Например, это кокосовое масло, но оно такое дюже охлаждающее. То есть оно в целом окей, его часто используют, это правильно, это хорошо. Но если человек еще мерзлявый, ему может быть немножко дискомфортно, потому что как-то зябко после него становится. В принципе, можно потеплее одеться, и этот недостаток нивелируется этим самым. А можно брать авокадовое масло. Вот масло авокадо тоже, оно очень нежное, но совсем не воспалительное, оно очень жирное, очень питательное. Ну, все масло очень жирное, но просто авокадо сам по себе такой он особо жирный фрукт, овощ, да, это нет, фрукт. Ну, вот. И авокадо, оно вот как раз показано в том случае, как кокос. Если есть воспаленная кожа, надо ее промаслить, надо как-то вот за ней поухаживать. Я рекомендую вот эти масла. Есть еще оливковое, но оливковое, оно очень такое, очень плотное, очень тяжелое. И сейчас люди, они в целом слабо способны переваривать и усваивать плотное и тяжелое. Поэтому лучше не использовать оливковое масло. Часто лучше использовать кокосовое и авокадовое. Вот. И в сущности, вот если вы приедете в Индию, вы увидите то, что там очень много людей ходит как будто бы с мокрыми волосами. И в целом, ну там люди бедные. Я, по-моему, говорил, да, об этом на прошлом эфире или не рассказывал? Напомню,
нет, мы не затрагивали. Да, еще пока об этом не говорили.
Ну вот, ну хорошо. Ну вот такая ситуация, то, что ты приезжаешь в Индию, видишь там много индусов, там каждый, условно говоря, 10-й, 20-й с мокрыми волосами. К чему бы это? Ну, потому что они промаслили голову, они промаслили волосы. И вот это масло, оно очень хорошо защищает, очень хорошо заботится о волосах. Поэтому в целом Индия страна очень бедная. Если мы не будем считать как бы такое тотальное цельное богатство, так-то она богатая будет. Но если мы посмотрим долю этого богатства на душу населения, мы поймем, то, что страна, в общем-то, довольно нищая. Вот. И там очень много людей, у которых из имущества, ну там, не знаю, ложка, чашка, одежда, которая на них одета, и какая-нибудь хибара, и в этой хибаре они живут всем своим семейным кланом. Там чуть ли не спят по очереди. Но это я утрирую уже, конечно, тем не менее. Но при этом можно увидеть, что у них очень хорошая кожа, но особенно у индийских женщин, даже несмотря на палящее солнце, у них очень хорошие волосы, такие густые, черные, мало склонные к поседению. Ну вот, и вопрос, почему? Ну, потому что они промасливаются постоянно. Масло, в общем-то, стоит у них не очень дорого, его можно приобрести за, там, условно говоря, 20 рупий, упаковка небольшая, ну, вот какое-нибудь кокосовое масло, которое очень благоприятно для их очень горячего климата, особенно в летнюю часть года. Ну вот, ну ты этим делом промасливаешься, и у тебя все очень хорошо. Есть определенные правила, впрочем, не надо сильно много промасливаться на ночь. И не надо сильно много промасливаться, если ты потом контактируешь с холодом. То есть есть очень важное правило, что нужно греться, нужно быть в тепле. Если ты не греешься, если ты не в тепле, то, к сожалению, промасливание оно не пойдет на пользу. Если ты промаслился обильно и лег спать, тоже плохо, потому что это считается как прием пищи. Все равно, что ты плотно поужинал и лег спать. Тоже вредно. Не надо так делать. Вот, и ну, против сухости лучший инструмент это промасливание. И вот если есть воспаленность кожи, то при легких таких мини-воспалениях, можно так сказать, кокосовое масло, авокадовое масло, оно будет вполне эффективно, оно будет помогать. Если у человека более серьезные такие воспаления на коже, то в этом случае необходимо использовать препараты, лучше это делать через аюрведиста. Это препараты, которые нормализуют питодошу, которые воздействуют на печень и на поджелудочную железу, но прежде всего на печень, нормализуют, успокаивают, устраняют воспаление, нормализуют желчный отток также. Ну, например, это Арогья Варти Нивати, это знаменитый препарат для печени. Это Левомаб, тоже весьма знаменитый препарат для печени фирмы Махариши. Это различные другие препараты, которые тоже вот, которые ориентированы на работу с печенью. Также используется ним, также используется манджишта. Вот это все успокаивает питу, помогает печени, очищает кровь. Это все очень хорошо и здорово. Вот. И в целом, вот две главные проблемы с кожей, то есть сухость кожи и воспаление на коже, решаются вот таким вот образом. Но тогда у нас остается еще один вопрос.
А можно что я делать, быстренько если кожа... уточнить хотела? Вот вы не упомянули масло ги.
Конечно, всегда, всегда.
Да, топленое масло, насколько я знаю, аюрведисты очень его всегда ценят. Вот как оно используется?
В основном в пищу. Смотрите, на самом деле можно промасливаться, конечно, маслом кхи, но в целом, если мы как бы такой практикуем классический подход, да, то в аюрведе использование наружно масла кхи будет считаться переводом продукта. Ну, то есть кхи – это всегда продукт дорогой, это всегда продукт элитный, это всегда продукт прекрасно подходящий для пищеварения и поддерживающее пищеварение, даже вот современная нутрициология в восторге от масла кхи. Ну, вот, потому что, с одной стороны, питательные, здоровые жиры, животные жиры, которые нужны, с другой стороны, лишенные вот этих вот недостатков, тяжести, зашлакованности, да, ну, вернее, не зашлакованности, а тенденции к тому, чтобы образовывать шлаки и токсины. Вот, то есть, если, например, у тебя плохой холестерин, если ты будешь просто есть сливочное масло, у тебя он может стать хуже. А если ты будешь есть кхи, хуже он у тебя не станет. Ну, если, конечно, у тебя нет каких-то суровых отклонений в образе жизни, но если ты как-то заботишься о тебе, то у тебя с холестерином все будет ок. Даже если ты регулярно употребляешь достаточно такие хорошие количества масла кхи. И вот это драгоценное масло, которое там вот пока ты его сделаешь, поухаживаешь за коровой, пока ты выдаешь, подоишь эту корову, пока ты превратишь молоко в масло, потом пока ты очистишь масло, там еще какое-то количество продуктов, и вот потом вот это просто жидкое золото тратить на то, чтобы промасливать этим кожу, ну как-то так не делают. Вот. Но на самом деле, если есть желание, если есть возможность, почему нет? Как бы никаких проблем. Делайте питательное масло, оно питательное и вместе с тем охлаждает. То есть можно сказать, то, что примерно по свойствам оно похоже на авокадовое масло. Такое питательное и при всем при этом не согревающее, имеющее охлаждающее свойство. Оно имеет также запах, ну такой, знаете, вы нюхали масло кхи?
Да, но я знаю, оно бывает разного качества.
Оно в любом случае пахнет несколько специфически. Вот. Это как вот пахнет топленое масло, оно специфически пахнет, но еще сильнее даже вот этот запах, поскольку это очищенное топленое масло, еще более специфический запах. Я бы сказал, что вряд ли ты захочешь так пахнуть. Вот. То есть это не то чтобы неприятный запах, просто он немного странный и немного такой, скажем, ну нельзя сказать то, что у него приятный аромат. Вот, скорее такой немножко, ну, немножко тяжелый, вот, и поэтому есть еще такой момент, что если вы хотите промасливаться этим маслом, то лучше не делать это прямо, допустим, перед мероприятием, вот, потому что от вас будет исходить вот этот аромат кхи, который не всем может быть по душе, вот.
И я бы хотела, пока мы не ушли от темы масел, еще один вопросик вот нам уже прилетел.
Конечно,
есть ли особое,
конечно.
Ага, есть ли особое влияние качества масла? Часто продают рафинированное, или оно какое-то время уже постояло в магазине, то есть не прямо свежее. Вот как к этому относится аюрведа?
Слушайте, ну, смотрите, есть идеальная картина. Идеальная картина такая. Вот ты выходишь из ворот своего дворца, вот, зовешь слугу и даешь слуге распоряжение, чтобы тот с твоей маслобойни, да, с цеха, с пресса, где давят масло, принес тебе свежевыжатого масла, там, например, кунжутного. Да, вот этот конник или там рикша едет, тебе привозит, вот все супер натуральное, супер эко, ты сразу пользуешься вот этим вот. Конечно, это идеальный вариант. Но мы живем немножко в других условиях, и часто бывает так, что просто любое промасливание, любое масло лучше, чем его отсутствие, потому что иначе у тебя будет сухая кожа. А сухая кожа – это вата. Вата – это приближение старости, это высокий износ твоего организма. Ну, вот. Да, действительно, нерафинированные масла всегда лучше, потому что все, что такое ну, этот процесс рафинации, рафинирования? Это когда специальными химическими веществами воздействуют на масло, ну, прежде всего, чтобы вытравить запахи. Ну, вот. Конечно же, это уже измененный продукт. Конечно же, он уже не такой естественный. А все-таки наше тело, оно само по себе естественное, да, оно прежде всего заточено на то, чтобы контактировать и получать пользу не от искусственного, а от естественного тоже, конечно же, это важно. Ну, вот, при этом я не могу сказать, что если ты там будешь пользоваться рафинированными маслами, ты отравишься, там умрешь в мучениях, или там у тебя кожа покроется язвами и нарывами. Нет, такого не будет. Ну, просто при возможности надо выбирать рафинированные масла, вот особенно нерафинированные, прошу прощения, оговорился. Есть особо чувствительные люди, ну вот у которых такая аллергия, знаете, вот вроде как аллергии нет, но чуть-чуть вот что-то не так, и как бы аллергии есть. И вот они могут различать разницу. То есть, если рафинированное масло, тело как-то реагирует высыпанием. Если масло натуральное, нерафинированное, то высыпаний нет. Ну, то есть, все-таки, безусловно, лучше естественное, лучше натуральное. Ну вот, ну, при этом начать и вот делать какие-то первые шаги можно любым маслом. Вот если это масло достаточно хорошо, чтобы вы на нем готовили, то поверьте мне, и снаружи помазаться этим маслом тоже будет можно. А потом дорогу осилит идущий. То есть ты уже немножко поймешь, разберешься в маслах, поймешь, какие тебе больше нравятся. А потом, ну, допустим, есть вот кунжутные масла среди нерафинированных. Есть, допустим, светлые, есть темные. Светлые считаются получше. Но темные, они больше нравятся некоторым людям, ну, по тем причинам, что лучше подходят к их здоровью, лучше подходят к их доше. Хотя считается то, что темные масла, они такие менее рафинированные, ну, менее, как бы, менее очищенные, менее такой более грубый продукт. Но в этой грубости ничего плохого нет на самом деле. Все равно, как вот белая мука, это очищенный продукт. Но лучше бы она не была белой, лучше бы эта мука была не очищенной. Да, потому что мы, в принципе, заточены от природы, чтобы иметь дело с неочищенным, иметь дело вот с тем, как оно в природе есть. Вот. Поэтому используйте масло, не заморачивайтесь особенно сильно, прям поначалу. Потом, по ходу пьесы, вы разберетесь и начнете использовать наилучшие варианты, которые самым хорошим образом подходят именно для вас.
Да, спасибо, что помогаете нам как-то, ну, принять тоже, в том числе, нашу ситуацию. Не у всех есть возможность прям идеальных продуктов. Еще парочку вопросов нам пролетело, хочется их озвучить. Например,
давайте,
вот такое.
Давайте, давайте.
Раньше особенно рекламировали абрикосовое масло или масло жожоба для кожи, а в Индии популярно кокосовое. Есть ли какие-то различия между ними?
Чуть-чуть не расслышал. Рекламировали абрикосовое масло, а что вы дальше сказали?
И масло жожоба.
А, жожоба. Смотрите, ну в аюрведе жожоба не используется. Вот. В аюрведе используется то, что вот растет в основном в южных регионах, там у них в Индии. Вот, ну, по крайней мере, не используется так вот на широкую ногу, и в писаниях я тоже не встречал ничего про жожоба. Я бы сказал так, то, что, конечно, есть там особые масла, эти масла обладают каким-то свойством, и, ну, есть у людей в психике такой, знаете, вот волшебный продукт, то, что вот есть некий пыльца-фей, порошок из рога единорога, вот ты этим натрешься, это выпьешь, и сразу у тебя все будет хорошо. Там кремлевская таблетка, наверняка что-то о ней слышали. Тут тайная формула для членов партии, для людей из правительства. Вот ты ее выпил, и здоровье у тебя как у быка. Но это немножко не так работает. То есть, безусловно, есть много всяких средств, они все хорошие, они что-то такое дают, но гораздо большее влияние на здоровье оказывает регулярность применения. То есть, если ты возьмешь базовые масла, то есть, ну, хотя бы там, вот тоже кунжутное. Кстати, кунжутное одно из самых таких питательных масел, там очень много всего ценного, полезного, там целый кладезь всяких веществ, ну, даже, может быть, в масле меньше, вот в кунжутном семени. Да, вот кунжутное семя – это такой природный витамин, это такой природный суперфуд кунжутное семя. Я сам употребляю в пищу регулярно, практически ежедневно. Всем рекомендую также это делать, у кого нормально переваривается, усваивается. Если ты начинаешь регулярно использовать промасливание, любым маслом, в частности кунжутным, у тебя намного лучше становится кожа. И здесь дело не в том, что это жожоба или кунжут, или абрикосовый, или персиковый, или еще какое-то. Здесь дело просто в том, что это масло, и ты регулярно промасливаешь. То есть если это будет обычное подсолнечное масло, тоже будет хороший результат, потому что это масло. Ты тем самым выгоняешь ватодошу из тела. Это хорошо, это работает. Что касается масла косточковых, например, персиковое, абрикосовое, оно очень мягкое, оно нежное. Оно подходит, в частности, для слизистых, то есть можно закапывать в нос. Вот, можно применять к каким-то другим слизистым, например, слизистый гениталий, например, анус тоже, потому что там тоже слизистые. Бывают ситуации, когда требуется промасливание при определенных ситуациях, но тоже ватных таких, то есть когда сухость, когда необходимо убрать ватодошу из этих мест. Но в целом кунжутное тоже мягкое, кунжутом тоже можно пользоваться. То есть я бы не стал выделять эти масла в какую-то отдельную категорию и не стал бы ожидать от них суперсвойств. Скорее, я бы рекомендовал регулярно делать практику промасливания. Тогда точно будет хороший результат.
Да, благодарю. Очень тоже важная рекомендация. И еще один тоже уточняющий вопрос пришел к нам. Угу. Как правильно промасливать? Нужно ли смывать потом масло? И можно ли его использовать под макияж?
Очень хороший вопрос. А под макияж имеется в виду сначала промаслиться, а потом нанести макияж, правильно?
Ну, судя по всему, да, обычно девушки вот какую-то да, базу используют, может быть, можно вместо базы масло.
Я понял, да. Смотрите, ну, давайте по порядку. Смывать масло. Вот ты промаслился, и когда ты промасливаешься, вступает в силу очень интересный эффект. Твое тело, твоя кожа не возьмет больше, чем хочет взять. Невозможно сделать передозировку промасливания. То есть ты мажешься, тело впитывает, в какой-то момент перестает впитывать. Масло просто стекает вниз. Вы можете дома увидеть этот эффект. Вот берете какое-нибудь масло и выливаете немного на руки, начинаете так вот, ну, как будто вот когда люди моют руки, вот когда рука трет руку, когда рука втирает масло в другую руку, вот этот такой взаимный процесс между двумя руками происходит, вот так вот льете масло и вот так вот втираете, вот в какой-то момент ничего не будет проливаться вниз, а в какой-то момент, когда масла станет слишком много, оно станет стекать с рук вниз. И что это такое? Это значит то, что у тебя, во-первых, вот то, что могла и хотела выпить кожа, она уже выпила. А во-вторых, такая маслянистая пленка, слой масла, который просто находится у тебя на, как это сказать-то правильно, господи, ну короче, да, вот у тебя какое-то масло, оно цепляется к рукам, оно вот просто наносится, оно никуда не девается, у тебя руки жирные. Но если масла больше, вот это масло, которое льется сверху, оно уже к рукам не может прицепиться, оно уже стекает вниз, оно уже все. Вот. И в этот момент у тебя остается вот эта маслянистая пленка на руках. Что с ней можно делать? Если ты просто вот так вот потрешь руки или тело над водой, то часть этой пленки смоется. У тебя такая тоненькая пленочка маслянистая останется на коже. Нужно ли смывать это масло, ну, например, с тела? Это делать совершенно не обязательно, потому что эта пленка, во-первых, она обладает защитными свойствами, а во-вторых, эта пленка, она в любом случае впитается в одежду. То есть ты будешь идти, ты будешь как-то двигаться, одежда будет тереться об твою кожу, и эта одежда будет впитывать то масло, которое есть. Чего делать точно не надо? Точно не надо смывать масло мылом, потому что мыло оно осушает, мыло оно обладает свойством как бы извлекать масло. Вот, ну, вы можете почувствовать, то, что, ну, вы знаете, то, что мыло оно сушит. Есть же у вас такой опыт, да, то, что помыли руки мылом, лицо мылом и почувствовали, какое сухое стало лицо и руки. Так ведь?
Да, особенно если там нет каких-то специальных добавок, сразу все сохнет.
Ну да, почему? Потому что мыло обладает оно жир, вот эту естественную масляную пленку, которая есть, как бы связывает и смывает. у тебя после этого кожа остается такой беззащитной, без вот этой вот масляно-жировой пленки. Ну вот, поэтому не надо использовать мыло. Если вы хотите как-то вот свою кожу смыть, вот масло, то я вам рекомендую, вот как я сделал, я купил пушистый халат, вот я промасливаюсь, одеваю пушистый халат. Этот пушистый халат просто стирает все масло буквально через час, то совсем-совсем-совсем тонюсенькое, вот это даже вот почти не чувствуется, что кожа была жирной. Можно пушистое полотенце тоже, вот какое-нибудь такое жесткое вафельное полотенце работать не будет, а пушистое полотенце, оно очень хорошо впитывает в себя вот это вот. Есть еще более экзотические варианты смывания масла. Используются всякие порошки с сушащими свойствами. Прежде всего порошки бобовых, потому что бобовые сушат, там нутовый какой-нибудь порошок. Ну, это экзотика. Это в современных реалиях вообще совершенно не нужно. Это просто, если кто-то хочет поприкалываться, почувствовать себя, вот, как будто бы он какой-нибудь древнеиндийский человек, который практиковал аюрведу. Вот. Ну, потому что там были совсем другие условия. Там одежда, ну, то есть там гора, вот нут и нутовая мука, это вообще просто расходный материал. Одежда – это что-то более редкое, это что-то более дорогое. Одежду трудно стирать. Если ты засалишь себе какую-то одежду, вот иди потом в какой-нибудь священный реке Ганги, потом будешь стирать ее полдня, чтобы хоть как-то ее освободить от этого жира. Очень сложно это сделать. Ни там мыло, ничего-то еще такого не было. Вот. Поэтому, ну, как бы, одежду берегли. Вот. Сейчас ситуация совсем другая. У каждого одежды полно. Можно выделить целую кучу одежды, которая так бы на дачу куда-нибудь поехала, под то, чтобы носить после промасливания. А вот продукты питания подорожали там, ну, может быть, не в сотню, но там в 50 раз точно с тех времен. Ну вот, и поэтому, ну, не надо заниматься вот этой всей, этими всеми вещами. Просто используйте ткани, используйте одежду, пушистые полотенца, потом прекрасно все отстирывается в стиральной машине, которых тоже не было тогда у меня. Вот. Второй вопрос по поводу основы под макияж. Я бы не стал это делать, потому что если эта косметика не натуральная, то есть если натуральная косметика, которая сделана вот из чего-то природного, вы это знаете, тогда вообще никаких проблем делайте. Если эта косметика современная синтетическая, а говоря более понятным языком, один лишь Господь Бог знает, из чего она сделана, что там за химия, как она на вас повлияет, если она войдет в ваше тело, и если она войдет в ваше тело в слишком больших количествах, это вообще непонятно, что будет. Поэтому имейте в виду, что масло, оно имеет проникающим свойством и служит таким, ну, как работают вот аюрведические лекарственные масла. Ты берешь вот это масло, в масле растворены всякие полезные штуки. Ты промаслился маслом, через твою кожу масло впиталось, и полезные штуки тоже впитались, попали в твой организм, дальше они как-то тебя лечат, о тебе заботятся, ухаживают. То же самое, если ты сначала промаслишься, потом будешь наносить химическую косметику, вот эту синтетическую, вот непонятно что войдет в твой организм. Зачем тебе это надо? Вот, поэтому я не рекомендую это делать, это плохая идея.
Да, очень доступный ответ, благодарю вас. И раз мы сегодня еще разбирали, точнее, стремимся разбирать вопросы для женщин, которые уже в таком в зрелом возрасте, нам, не могу сейчас найти, но я помню суть вопроса, спрашивают, как ухаживать за возрастной кожей, какие-то, может быть, гиалуроновые средства, насколько они вообще помогают, и как помочь своей коже справиться с морщинами.
Также. То есть в этом-то и суть, то, что уход практически не меняется для молодых и старых. Промасливаешь. Смотрите, есть два аспекта. Первый аспект более внешний. Внешний уход – это промасливание. Здесь самое главное, во-первых, подобрать подходящее масло, а во-вторых, делать это регулярно. Что такое регулярно? Ну, где-то 3 раза в неделю. 2 раза в неделю. Даже 1 раз в неделю уже неплохо. Если делать каждый день, то просто фантастический будет результат. То есть, если вы возьмете, ну вот, вы говорите про морщины, вероятно, вы про кожу лица все же, да, говорите, вряд ли речь идет про там морщины на спине, речь идет про лицо. И просто ежедневно делать промасли. Вот смотрите, вот можете такой, знаете, как челлендж. Челлендж от аюрведиста по уходу за лицом. Как вот сейчас модно, всякие тиктоки, там вот эта вся ерунда. Вот представьте себе такую ситуацию. Вы встаете с утра, ну, вы делаете же какой-то уход, да, там хотя бы там ходите в душ, да, там какую-то гигиену делаете. Вот если вы добавите к этому следующее, то что вы берете масло, можно в качестве такого универсального масла, которое точно подойдет подавляющему большинству, 99%, не будет никаких проблем испытывать, можно взять авокадовое масло. Вы берете это авокадовое масло, как следует протираете, втираете это авокадовое масло в лицо. Потом идете на там, какое-нибудь видео, сейчас YouTube, там, у кого работает, у кого не работает, ну там ВК-видео, YouTube, неважно, в общем, какие-то видео посмотрите, бесплатно, открытые, как делать фейсбилдинг. То есть, как правильно делать упражнения для лица, как, значит, поддерживать и укреплять мышцы лица, как правильно массировать лицо. Этого контента много, он находится в открытом доступе. Вот подождите минут 10 после промасливания лица, и после этого минут 5 вот так вот разминаете лицо, трите лицо, втираете масло в лицо, массируете мышцы, делаете упражнения фейсбилдинга. Итого получается, ну, промаслиться минут 5, потом подождать минут 10, можно заняться чем-то еще. И минут 5 делать вот этот фейсбилдинг. И так делать 2 недели. Я вас уверяю, вы начнете выглядеть настолько хорошо после этого, что все ваши подруги, они скажут вообще, где ты был, у какого ты была супер-пупер там косметолога, ты что там операцию себе сделала, там, что, почему ты выглядишь, почему кожа прям такая хорошая, что с тобой случилось, как, в чем секрет? Ну вот, а секрет просто в том, чтобы ежедневно ухаживать и работать, вот, и все будет очень хорошо. Вот. Уход – это основа здоровья, уход – это основа красоты. Прикол просто в том, что надо ухаживать правильно. А как правильно? Ну вот аюрведа объясняет.
Да, очень интересно. Спасибо вам. Но вот как вы, как аюрведа относится к этим гиалуроновым средствам, к разным каким-то вот этим добавкам, которые именно для возрастной кожи? Насколько они вообще эффективны с точки зрения аюрведы?
Вы знаете, я... Вы можете мне немножко рассказать, как еще раз вот это слово сказали, повторите, пожалуйста.
Часто я знаю, гиалуроновая кислота входит в состав.
Гиалурон. Угу. Что она делает? То есть какое у нее воздействие?
Ну, я думаю, она как раз-таки восполняет какой-то водный баланс, потому что морщинки, они от сухости, да, часто возникают, а она заполняет эти поры, расширяет и визуально лицо разглаживается. Вот насколько так, насколько я понимаю, так работает эта система.
Ну, вот я сейчас быстренько открыл всем известный поисковик. Помогает пополнять и удерживать влагу в клетках, делая кожу увлажненной и напитанной. Почему нет? Да, нормально. Ну, просто смотрите. То же самое делать масло. То есть, вот если ты нанесешь на свою кожу масло, у тебя будет масляная пленка. Из-за того, что масло с водой, они очень плохо смешиваются, да, и, скажем так, не дружат друг с другом, получается ситуация, при которой влага не может выбраться из-за вот этой масляной пленки. Если у человека все хорошо со здоровьем, у него естественным образом вот эти потожировые железы, они почему называются потожировыми или сальными, да, вот это кожное сало, это жир. Этот жир защищает кожу от того, чтобы кожа иссушалась и теряла таким образом вот эту вот влагу. Возникает вопрос, зачем нам использовать вот эту вот гиалуроновую кислоту, которую, ну, вы уж простите мне мое невежество, я специалист по аюрведе, я не могу знать все. Я не знаю, как ее добывают. Вот. Но я предполагаю, что это некий химический процесс. Я могу ошибаться здесь, сразу скажу. Но зачем использовать вот эту вот химическую кислоту, если можно взять естественное масло и получить прям то же самое? Вот прям один в один.
Да, согласна с вами, очень разумный подход. Мы действительно недооцениваем те продукты, которые есть прямо рядом с нами. Насколько я поняла, вы еще какой-то один вопрос или пункт нашего эфира хотели рассмотреть. Давайте перейдем к нему, а потом уже к нашим кейсам или к вопросам слушателей.
А как у нас регламент час же, да, сегодня?
Да, да, час. Ну, мы можем выйти плюс-минус 10 минут, поэтому давайте вот чуть-чуть разберем
давайте. Еще. А еще есть вопросы?
Есть, да, уже начали приходить к нам
давайте
проблемные
на вопросы
моменты.
Отвечать, потому что, смотрите, у нас сейчас, да, вот осталось, ну сколько мы еще там, минут 25 посидим. Как раз, я думаю, что вот те, кто сегодня пришли, слушают меня прям в прямом эфире, задают вопросы, давайте постараемся для них что-то сделать, я с удовольствием еще на вопросы поотвечаю. Мне кажется, прекрасно будет.
Отлично, да, мне кажется тоже, что это будет очень ценно и полезно, тем более такая возможность бывает нечасто получить консультацию специалиста по аюрведе. Итак, нам пишут: здравствуйте, Роман и Анна. После рождения ребенка очень испортило состояние кожи и волос. Постоянное высыпание, сухость, волосы тоже сохнут и выпадают. На что обратить внимание в первую очередь?
Конечно.
Может быть, какие анализы сдать и с чем это может быть связано?
Да, это распространенная штука. Ну, знаете, наверняка вы слышали, что вот такую ситуацию, что женщина приходит к гинекологу, у нее там какие-то проблемы по женской части, и гинеколог ей говорит: вот родит и пройдешь, и пройдет. Вот. Слышали, да, такое? Может быть, даже вам врачи такое говорили?
Да, я часто с этим сталкивалась среди знакомых.
Ну, на самом деле, это абсолютно невежественное умозаключение, потому что беременность и роды, и потом забота о ребенке, кормление грудью – это огромная, огромная, огромная нагрузка для женщин. Ну, это вот примерно то же самое, что человек придет, ему скажет: спина болит, да, он говорит. А ему говорят: ну давай, разгрузи 5 вагонов, мешки с цементом, там вот разгрузи, и у тебя спина пройдет. Вот насколько это вот хорошо звучит? Это звучит как просто прямо противоположно, наоборот, это все усугубится, да? Вот то же самое, вот родишь, и у тебя все пройдет. Ну, скажем так, все же правда ради скажу, что действительно роды — это такая перезагрузка, перезапуск всей системы, поэтому действительно какие-то такие, скажем, ошибки, они могут действительно пройти. Ну, под ошибкой я имею в виду, что какой-то неправильный режим работы по какой-то причине был из-за перезапуска. Ну, как компьютер перезапускаешь, и вот там он как-то завис, подглючил, он возглючивает, начинает нормально работать. Действительно, такое может быть, но на это, я бы сказал, вероятность 5%. 95% вероятности на то, что те проблемы, которые были, усугубятся, а еще и новые появятся. Вот. И, конечно же, есть витамины и минералы, которые в огромных количествах тратятся женщиной для того, чтобы сформировать плод. Потом, когда кормят грудью ребенка, тоже все это тратится. Поэтому очень важно хороший огонь пищеварения. Очень важно, чтобы было правильное питание. Очень важно, чтобы у человека была возможность нормально отдыхать. Если всего этого нет, то, естественно, будут проблемы. Эти проблемы, они могут проявляться много где. И кожа как раз часто является маркером таких вот внутренних проблем. Высыпания говорят о воспалении, которое, может быть, есть внутри. То есть это говорит о том, что надо проверить печень и поджелудочную железу. По поводу анализов, по поводу того, что с чего бы я начал, это сходить и сделать УЗИ органов брюшной полости. В это УЗИ входит как раз печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа. Ну, просто хотя бы чуть-чуть на это дело посмотреть, как оно там, нет ли очевидных каких-то проблем. Ну вот, кроме того, что кожа тусклая, вот еще тургор, то есть насыщенность по цвету, да, вот как вот, знаете, как... Почему женщины пользуются румянами? Потому что румяная кожа, она говорит о том, что человек здоровый, что человек находится в таком, скажем, ну, у человека прекрасное здоровье, человек готов к продолжению рода. Вот, поэтому вот эта румяна, она показывает на уровне вот как бы естественных таких инстинктивных вещей, румяная кожа показывает то, что человек привлекательный, человек красивый. Наоборот, если человек бледный, если человек у какого-то кожи какая-то сероватая, насыщенность кожи низкая, это говорит об истощенности, это говорит о том, что есть какие-то проблемы. Скорее всего, здесь тоже такое есть. Соответственно, нужно сделать акцент на том, чтобы понять, всего ли хватает. Ну, то есть, тут, знаете, целую лекцию можно прочесть, я не хочу тыкать пальцем в небо, Но точно, что нужно проверить, да, это нет ли анемии. Причем есть анемия более очевидная, когда низкий гемоглобин, когда там эритроциты в плохом состоянии, там целая куча анализов это показывает. Вот. Но также может быть скрытая анемия, то есть когда ферритин низкий, когда В12 низкий, когда фолиевой кислоты мало. Да, потому что ферритин – это запас, это депо железа в нашем организме. В12 – это витамин, который делает ферритин. Без В12 и железа в достаточном количестве ферритина не получится. Вот, поэтому надо это сдать, надо разобраться, что там. И в идеале это делать через консультацию аюрведиста или консультацию нутрициологов, что нутрициологи тоже этим занимаются. Если вы хотите, ну вот я так полагаю, то, что Анна разместит ссылки на наш проект, можно это сделать с нашей помощью. Вот. Но так или иначе, да, лучше не запускать эти вещи, то есть если есть какая-то истощенность, если есть признаки проблем, надо работать с этим. Лучше работать с помощью профессионалов, конечно.
Да, согласна, с любыми проблемами по здоровью всегда лучше обращаться к специалисту. Здорово, что есть такая возможность тоже, в том числе в вашем проекте. И следующий вопрос, который нам прислали. Здравствуйте, у меня недавно проявилась кожная аллергия. Не совсем еще отследила на что, но вокруг глаз начинаются покраснения, сухость и чешется. Потом через пару дней проходит. Что делать именно в момент наружных проявлений и в целом? Еще когда долго не пьют, начинает подниматься жар и щеки полыхают. Наверное, это пита-доша. Хотя больше проблем с кожей нет. Что делать?
Я бы проверил гормоны и проверил бы щитовидку. Это первое. Да? Второе, я бы сходил к аллергологу, потому что, то есть какие гипотезы надо проверить и отработать? Во-первых, все ли в порядке с гормональной системой? Там вот у меня есть такой случай. Моя жена, у нас, в общем, оставалась одна преданная, мы кришнаиты просто, и у кришнаитов есть такая интересная особенность. К кришнаитам часто приезжают другие кришнаиты, чтобы у них пожить. Вот это как-то так устроено, я не могу это объяснить. Но, в общем, у нас оставалась одна женщина такого почтенного возраста, она швея. Ей нужна была швейная машинка, чтобы шить. И, в общем, Анфиса, моя жена, где-то через Авито за какую-то смешную цену какую-то швейную машинку для нее сумела найти, заказать. А швейные машинки, я вот никогда не думал, что они настолько тяжелые. Вот как будто пудовую гирю тащишь, ей-богу. Вот. И потом эта женщина уехала, и мне надо было эту швейную машинку куда-то деть. И я договорился ее продать. Вот, мне нужно было приехать, привезти на адрес эту швейную машинку. Я пока ее пер, я проклял все на свете. Ну, лучше бы такси взял, хотя такси бы вышло дороже, чем он себе продавал. Ну ладно. Ну, в общем, женщина была, и у женщины, которая принимала это, у нее были такие, скажем, немного специфические мешки под глазами, и глаза как будто немножко на выкаты, то есть как будто немножко выпирают глазные яблоки. Я ей сказал, извините, это не мое дело, конечно, но проверьте щитовидку. Вот то, что вы так выглядите, это может указывать, что у вас есть не очень хорошо с щитовидной железой. Аюрведист, я понимаю эти вещи, вот сходите к эндокринологу. И она мне написала потом через неделю, спасибо большое, сходила, реально проблема с щитовидкой, вообще прям вот как повезло, вот как хорошо, что вот встретил. Вот. И у женщин вообще вероятность, что есть какие-то гормональные проблемы, и проблемы с щитовидкой в целом они выше. И вот такие вот внезапные высыпания, они могут тоже указывать на проблемы с гормонами в целом. Если эти высыпания как-то связаны с циклом, то есть в определенные фазы цикла эти высыпания есть, то это точно гормоны, точно, 95% это гормоны. Да? Также к аллергологу, в общем, может быть, это питание. Что делает аллерголог? Он делает такой тест. Там, короче, не знаю, кто был у аллерголога, тот знает, прикладывают к тебе много всяких штук и смотрят, на что твоя кожа распухнет, на что нет. То есть выяснить, что действительно является причиной. Может быть, вы едите что-то. Вот. И вот это то, что вы едите, оно вызывает такую аллергическую реакцию. Аюрведа рассматривает аллергию как признак амы, как признак шлаков и токсинов. И ну, тоже ситуации бывают разные, но чаще всего, если выровнять огонь пищеварения, если немного очистить организм, если немножко заняться тем, чтобы организм был более чистым, чтобы там было меньше загрязнения, да, чтобы печень почистить, кровь почистить, да, чтобы вот, вот это все оно стало меньше носить все шлаков и токсинов, то, как правило, либо становится сильно легче, либо вообще аллергия уходит и не возвращается. Ну вот, сложнее дело обстоит с врожденной аллергией генетической. Там уже все совсем не так просто, и далеко не всегда удается это убрать. Но если у вас приобретенная, то вероятность убрать это, она ну, приближается к 100%. Вот, то есть с этим можно и нужно работать. Ну, опять же, да, то есть ищите, как французы говорят, ищите женщину. Да, вот, можно сказать, ищите врача, шершеля врач. Вот. Найдите хорошего специалиста, который вам поможет. Вот, если вы хотите с нашей помощью поработать, ну, опять же, вот, контакты опубликую.
Благодарю вас за ответ. Да, это уже очень серьезная проблема может скрываться за какими-то простыми проявлениями. Но мы перейдем еще к нескольким вопросам, которые у нас есть. С приходом солнца начинается сильная пигментация. Есть ли какие-то советы, как с ней справиться?
Ну, тут требуется уточнение. Что значит с приходом солнца начинает сильная пигментация? Имеется в виду же, наверное, не рассвет заката, а как лето, да, солнечный сезон. И в ответ на солнечный свет, на летний сезон, всякие веснушки-конопушки выскакивают, или как это вот понимать? Но давайте так вот, давайте мы сейчас перейдем к следующему вопросу. Может быть, наша слушательница, она более подробно напишет, и я как-то отвечу, потому что требуется пояснение.
Хорошо, тогда подождем от нее уточнения. И следующий вопрос. У меня кожа жирная. Когда еще что-то жирное поем, начинаются прыщи. Как тогда быть? Нужно ли промасливаться? Каким маслом и что вообще делать?
Скорее всего, жирная кожа – это признак питта-капха конституции. Потому что такую капха дает... То есть, если человек просто капха, то капха, на самом деле, она не то чтобы жирная, она слизистая. А если человек просто питта, то жирность есть, но не так много. А вот если человек питта капха, то жира много, вот этих выделений много. На самом деле, несмотря на некие дискомфорты, этот жир, он сохраняет, он предохраняет вашу кожу. Поэтому, да, может быть, это не очень приятно выглядит, может быть, там волосы быстро жирнеют, их надо часто мыть. Но это намного лучше для здоровья, чем если бы кожа была сухая. Так что скорее это благословение, а не проклятие. Любите свой организм. Вот. Значит, что касается того, что можно делать с этим. Во-первых, промасливаться можно, и это благоприятно. В этом случае хорошо использовать самые такие подсушивающие масла. Как бы странно это ни звучало, таким качеством обладает кукурузное масло. Оно такое немножко антикапха, оно грубое, и дело в том, что масло, ну, в принципе, любое, какое бы ты ни взял, оно имеет такое свойство растворять кожное сало. Вот, именно поэтому промасливаться надо регулярно, потому что вот представь себе ситуацию, у тебя ну, есть какой-то, какой-никакой, пусть хиленький, но какой-то защитный слой вот этого вот сала на теле. Если ты один раз промаслился и больше этого не делаешь, ничего не делаешь, просто это разовая акция была, то это даже может быть немножко вредно, потому что у тебя масло, оно растворило вот этот защитный слой. Ну и как бы все, ты ходишь без защитного слоя, через какое-то время он восстановится, но тем не менее, да, то есть промасливаться надо постоянно. И вот эта вот жирность, она, во-первых, нужно промываться под горячим душем для того, чтобы поры раскрывались, для того, чтобы вот, вот этот жир, это сало, которое находится внутри, выходило, да, чтобы оно выходило наружу, какая-то часть смывалась. А во-вторых, промасливание вот таким маслом, как кукурузное, может помочь тому, чтобы у тебя кожа, с одной стороны, была увлажнена, а с другой стороны, не накапливался вот этот вот жир. Не накапливалась вот эта вот слишком толстая, слишком мощная, вот эта вот жировая прослойка. Что касается того, что кожа воспаляется, тоже я не экстрасенс, но далеко не факт, что эти вещи связаны. То есть кожа может воспаляться и по другим причинам. Вот. А может быть, потому что действительно обилие вот этого кожного сала, которое не смывается. То есть в данном случае, что бы я сделал? Я бы обратил внимание на питание, сделал его более диетическим, что-то попил для огнепищеварения, начал бы регулярно и более тщательно мыться, смывать себя это. Промасливался бы кукурузным маслом, посмотрел бы реакцию. Исходя из реакции, я бы понял дальше, что делать. Конечно, есть рекомендации еще дополнительные на случай этого или того, но это уже будет такое гипотетическое, да, то есть я могу только какие-то первые шаги сказать. Лучше, конечно, ну, тоже там со специалистом поработать. Вот. Это не то, чтобы какое-то слишком большое дело, но тем не менее, просто очень сложно что-то предугадывать. Надо работать с, не, вот, с реальностью, надо понимать, что происходит у человека.
Да, спасибо большое, тоже очень важный ответ. И пришел вопрос про ребенка, ну, задам, потому что это важно вашу рекомендацию получить. Вопрос. У девочки 7 лет высыпает от сладкого, сохнет кожа в области рта, зуд кожи. Сложно ограничить ребенка от сладкого. Если долго не ест сладкое, то зуд уходит, но сухость кожи в области рта остается. Подскажите, пожалуйста, верно ли я понимаю, что, вероятно, это выход из баланса пита-доши, и какие действия?
Ну, смотрите, то есть прежде всего нужно понять, что сладкое само по себе это продукт абсолютно ненатуральный, потому что в дикой природе где ты можешь встретить сахар? Ну, есть сахарный тростник, но ты поди его разгрызи. То есть сахарный тростник это как бы прикольно, вот ты в Индию приехал и там стоят специальные такие установки, как пресс, и сахарный тростник, значит, идет с одной стороны, а с другой стороны выходит сок сахарного тростника. Туристов, да и местных тоже угощают этим соком, ну, там, типа, рупий там, за 10-20, там, сколько. Это все прикольно. Но ты, если тебе дадут этот тростник, ну и давай грузи его. Ты, на самом деле, очень долго будешь грызть, чтобы там эту сладость как-то высосать из этого тростника. Где ты еще можешь сахар получить? Ну, вот, дикий мед. Ты попробуй сначала победи в схватке диких пчел. Выйди победителем из противостояния. Если ты выйдешь победителем, то тогда да, заслужил дикий мед твой. Но я лично даже пробовать не буду. Вот. А тот сахар, который продается, просто там неважно, рафинированный, нерафинированный, это продукт искусственный, это продукт, который как-то получен, выделен. Наш человеческий организм просто не предназначен для того, чтобы вот это вот получать. Вот это не естественное что-то, это не натуральное. Поэтому, ну, конечно, я не радикал, такой эко-радикал, который все, там, едим только то, что там естественное, готовить не надо, ничего не... Нет, это все хорошо, это все надо. И сахар тоже в допустимых каких-то концентрациях, это нормально. Но просто, ну, может быть, то, что вот когда говорят, то, что ребенок любит сладкое, это означает, что примерно половину того, что ест ребенок, это всякое хлебобулочное, сладкое, а хлеб сам по себе, он от сахара не так сильно отличается, там белая мука, крахмал, и то, и другое быстрые углеводы. Вот, и это очень большая нагрузка на поджелудочную, это большая нагрузка на кровеносную систему, потому что сахар, он токсичен. Если много сахара внутри крови оказывается, то сахар, он начинает окислять, по сути дела, разъедать наш организм. Поэтому, ну, диабет как раз, да, вот что у диабетиков? Больные ноги, больные глаза, сосуды больные. Вот почему? Потому что сахар разъедает все это. Вот, поэтому необходимо, чтобы дома была определенная культура питания. Эта культура питания, она не то, что не должна содержать сахар, но сахар должен присутствовать в небольших количествах. Его не должно быть много, это очень важно. Вот, и поэтому, да, надо поработать с питанием, конечно же. Нужно сделать так, чтобы дома, ну, опять, если ребенок живет дома, это значит, он питается тем, что есть дома. Если дома у вас не будет какого-то склада со сладостями, то тогда ребенок и не будет это есть. Он будет есть то, что есть дома. И вот это я вам рекомендую сделать. Вот. Что касается сухости кожи, ну, тоже такая рекомендация навскидку, это попробуйте промасливание, посмотрим, что будет. Вот. И очень вероятно, что будет улучшение, через какое-то время сухость пройдет. Ну вот, может быть, эта сухость, она возникает действительно как некоторый такой ответ организма, такого аллергического, что ли, типа аллергического толка. Ну вот, как реакция на сладкое или реакция еще на что-то. Ну вот, так что здесь бы я бы вот эту сухую зону промасливал. И если вы уже поняли то, что сладкое дает высыпание, то это значит, что следующий шаг – это сладкое нужно ограничить. Я понимаю то, что ребенок может быть недоволен, я понимаю, что ребенок может быть против таких нововведений, но здесь нужно понять свою роль родителя. Роль родителя заключается в том, чтобы из ребенка вырастить сильного, жизнеспособного и здорового человека, который потом сможет сделать себя и других людей счастливыми. Роль родителя совершенно не в том, чтобы потакать детским капризам, наоборот, вот потакание капризам, оно, к сожалению, наоборот, ведет к падению. Оно, наоборот, ведет к тому, что ну, это и для психики плохо, это и для будущей жизни плохо, это плохо с точки зрения отношений, это плохо с точки зрения самооценки, причем как и самооценки ребенка, так и самооценки взрослого. Ну, вот. И, ну, это такой уже больше психологический момент. Вопрос был не совсем о том, поэтому на этом я закончу.
Да, благодарю. Это очень важная тема для нас самих взрослых, потому что мы сами очень часто потакаем каким-то своим желаниям, которые могут приводить к проблемам. И пришел вопрос, не знаю, насколько он глобальный, потому что, точнее, он очень глобальный, насколько хватит нам времени его озвучить, но его сейчас зачитаю. Как по аюрведе лучше проводить чистки от токсинов и как часто, есть ли противопоказания? Вот успеем ли сейчас мы ответить на этот вопрос?
Да. Да, успеем. По поводу прошлого вопроса тоже хочу добавить, то, что я тоже потакаю каким-то своим страстям. Вот. Есть такая пословица, такой афоризм, что мудрец не тот, кто свободен от страстей, но тот, кто управляет ими. Да, то есть у меня тоже есть какие-то недостатки, у меня тоже есть какие-то такие не очень полезные увлечения, которые, ну, я не всегда могу там как-то сказать себе «нет», иногда я что-то делаю, но просто вопрос, как часто это бывает и в каком объеме. Вот, то есть если ты там, ну, иногда чуть-чуть позже ляжешь, если ты иногда съешь лишнюю конфетку, или ребенок съест, ничего страшного не будет. Ну, просто важно, чтобы не началась наркомания такая, что ты каждый день там ложишься в 2 часа ночи, что ты каждый день съедаешь торт, потому что без торта у тебя как-то жизнь кажется тусклой и серой. Да, то есть, и вот здесь вот каждый должен сам для себя поставить определенную черту, где это некая привычка, не очень хорошая, но приемлемая, а где уже черта, где неприемлема. И ниже этой черты нужно стараться не падать. Но вот при этом, ну, тоже... Давайте как бы будем реалистичны, полностью там быть свободным от всех страстей, от всех пороков, от всех слабостей, ну, невозможно. Может быть, это могут только святые люди. Ну, вот. Да и то, те люди, которые знают близко святых людей, говорят, что у них тоже есть какие-то невинные слабости. Ну, вот. Поэтому не надо быть по отношению к себе каким-то слишком жестоким, слишком категоричным. Скорее нужно заботиться о себе и в какой-то момент говорить «нет». Да, что ладно, одна конфетка окей, две конфетки окей, но третья уже лишняя, третью я уже есть не буду. Вот. По поводу шлаков и токсинов. Смотрите, есть три уровня работы. Вот, кстати, я провожу обучение, и я на этом обучении, называется мой курс «Фундамент здоровья». Ну, есть как бы базовое такое начальное фундамент здоровья, потом дальше идут модули, вот где, и вот в одном из этих модулей он как раз посвящен детоксу, он посвящен вот этим вещам. Я объясняю, там есть, условно говоря, три цикла очищения организма. Первый цикл должны практиковать вообще все, кто хочет быть здоров. Это просто нормальный ЗОЖ. Когда ты нормально ешь, когда ты нормально спишь, когда ты следишь за своим здоровьем, твой организм очищает себя сам. И вот это вот очень важно, чтобы вы понимали, что другого очищения не существует. Любое очищение – это когда организм очищает себя сам, мы просто создаем благоприятные условия и помогаем организму это делать. Если мы лишаем организма этих условий, если мы ставим организм в ситуацию, где он вынужден загрязняться, он только в этом случае загрязняется. То есть, если ты, например, ешь на ночь ведро пельменей с майонезом, ну, понятно, я утрирую, но тем не менее, организм будет вынужден загрязняться, как бы он не хотел быть чистым, у него не получится. Вот важно это понимать. И первый уровень – это просто когда ты соблюдаешь базовый ЗОЖ. И большинство людей, где-то 70% людей, хватит этого. То есть им не надо делать какие-то более глубокие чистки. Им не надо делать что-то такое из ряда вон выходящее. Просто вот базовый образ жизни – и плюс, может быть, препараты какие-нибудь попить, типа медахар-гугула, куркумы там побольше, базилика и так далее. Организм сам, естественно, очистится, все. Никакие особые процедуры не нужны. Почему я об этом говорю так вот настойчиво? Потому что у очень многих людей в голове есть мышление, когда что угодно мне поможет, кроме образа жизни. Мне поможет волшебная таблетка, мне поможет чистка на березовом дегте, мне поможет антипаразитарная терапия, мне поможет чудесный препарат, там, кремлевская таблетка мне поможет. Этот образ мысли – это очень большая проблема, потому что на самом деле, даже если все это работает, включая там березовый деготь, то это работает как дополнение к основе, а основа – это нормальный, хороший, правильный образ жизни. Вот очень важно, чтобы все это понимали, потому что в основе здоровья, в фундаменте здоровья лежит именно образ жизни. Потом, если по каким-то причинам этого не хватает, а я уже сказал, что большинству людей этого хватит с головой, и человеку надо как-то… Ну, допустим, он до этого накопил много лишнего веса, внутри много шлаков, токсинов, нужно что-то добавить, нужно как-то делать. Окей. У тебя какие-то специальные мероприятия, которые ускоряют это. Какое самое лучшее мероприятие? Это когда у тебя есть дни, когда у тебя есть облегченное питание. Ну, то есть, например, когда ты питаешься овощными супами. У тебя есть овощные супы, туда можно добавить немножко белка, там какого-нибудь, например, это может быть панир, это может быть что-то бобовое. Туда можно добавить немножко жиров каких-нибудь здоровых. Ну, например, там плеснуть льняного масла, которое богато полезными омега-3 вот этими жирными кислотами. Вот. И все, ты больше ничего не ешь. То есть в целом у тебя некоторый дефицит калорий, у тебя некоторый дефицит углеводов. Но, в общем-то, ты ешь, хотя и немножко. Вот уже хорошо ты разгружаешься. Если ты к этому еще добавишь то, что ты будешь в тренажерный зал ходить и кардио делать, вот это еще лучшее для детокса – это кардиоупражнение. Что такое кардио? Это когда ты быстро бегаешь, быстро крутишь педали, быстро махаешь руками туда-сюда, быстро танцуешь, быстро борешься. Да на самом деле даже быстро и интенсивно занимаешься любовью. Вот какие-то такие интенсивные движения, оно способствует тому, чтобы быстро билось сердце, чтобы быстро качалась кровь, быстро происходил газообмен. И вот это вот оно помогает организму очиститься. Потому что чем быстрее проходит вот этот цикл дыхания, цикл обмена кровью, тем лучше организм очищается, потому что он очищается с помощью вот этих вот циклов. Вот. В случае, если прям совсем надо еще больше, но это тоже входит пока во второй, можно делать такие постные дни, вот как вот в ведической культуре практикуются постные кадыши. И это хорошо, это правильно, это можно и для здоровья тоже делать, если делать это правильно. То есть правильный вход в голодовку. Голодовка не больше одного дня. Потом ты голодаешь, и не факт, что ты голодаешь целый день. Большинство людей, у которых с ватой проблемы, сейчас очень много таких людей, не могут без ущерба для здоровья не есть целый день. Особенно если есть проблемы с желчью, желчеоттоком. Тогда вообще это запрещено. Ну вот, то есть все-таки один раз надо поесть, но совсем чуть-чуть. Да, там попить нужно побольше, попить чего-то, что, ну, как бы будет обладать таким несколько освежающим воздействием, потому что человек может из-за того, что он не ест, как-то сникнуть, у него может стать совсем мало сил. Вот, это тоже можно ввести, это как дополнительный инструмент. И, наконец, третья такая практика, венец всего, это поехать в Индию на панчакарму, в хорошую панчакарма-клинику. Ну вот, это достаточно такой процесс, требовательный к времени, к дисциплине, а с финансовой точки зрения это тоже стоит каких-то денег. Ну вот, но зато, с другой стороны, это очень хорошо влияет на здоровье, это очень такая глубокая чистка и перезагрузка организма. Ну вот.
Я думаю, это очень ценная рекомендация, особенно сейчас, скоро весна, как раз, мне кажется, прекрасное время для обновления организма, поэтому спасибо большое, что так щедро ими поделились. У нас есть еще несколько вопросов от слушателей, но я думаю, мы оставим их на следующий эфир, потому что через неделю у нас будет еще одна замечательная встреча, на которой мы разберем новые секреты счастливой, здоровой, гармоничной жизни. А за сегодняшнее общение спасибо вам большое, Роман. Ждем новой встречи с вами.
Да, спасибо большое. Вот, если кто-то захочет повзаимодействовать как-то лично со мной или с нашим проектом, то вот Анна разместит ссылки, всех милости просим, как-то постараемся вам помочь, послужить, ну, в большей степени, чем возможно сделать это просто на прямом эфире. Спасибо большое, что пригласили. Надеюсь, и впредь быть вам полезным.
Благодарим вас и до свидания.
Счастливо.